Дневник отличницы.
Добрый день еще раз, дорогие друзья. Это по-прежнему Юлия Балабанова, за звукорежиссерским пультом Мария Зуева. Начинается наша программа, посвященная образованию, дневник отличницы. И в гостях у меня человек, которого я давненько думала позвать, поговорить о том, что такое сегодня интеллектуальные игры. Мой гость Андрей Летягин. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Я думаю, что имя этого человека знакомо очень многим в Перми, всем тем, кто в свое время прошел через клуб интеллектуальных игр IGC, через многочисленные чемпионаты, которые Андрей проводил и проводит для работающей молодежи, для разных других категорий наших сограждан, пермяков. И на самом деле, с одной стороны, вроде бы все очевидно, движению, как вот мы сейчас говорили перед эфиром, почти 40 лет, больше 20 лет оно развивается в Перми, но с другой стороны, совершенно непонятно, а каким образом оно, во-первых, трансформируется со временем, потому что то, что начиналось 20 лет назад, еще, по сути, в доинформационную эпоху, в телевизионной стилистике, неизбежно должно сейчас переживать какие-то перемены. А с другой стороны, каким образом вообще сегодня интеллектуальные игры, вот вся эта система встраивается в систему образования? Если мы говорим о том, что образование у нас становится в значительной степени менее формализованным, индивидуализированным, вот обо всем этом мы сегодня с Андреем и поговорим. Итак, ну, во-первых, какими играми вы занимаетесь сейчас? Что это за игры? Что вообще мы будем понимать под интеллектуальными играми на протяжении нашего эфира?
Ну, в контексте вот данного эфира интеллектуальные игры — это игры викторинного типа. То есть мы не берем здесь игры различного, настольные игры, игры типа мафии и так далее. Это игры типа «Что, где, когда», «Своя игра». Есть игры, которые обычные, как бы, люди, не игроки, могут не знать. То есть игра есть «Пентагон», есть «Рискуй», «Интеллектуальный биатлон» и еще ряд подобных игр. И даже «Что, где, когда» и «Своя игра» играются по-другому, не в телевизионном формате, а играют одновременно несколько команд. То есть игры викторинного типа, основанные на вопрос-ответ или задания логические какие-то, как, например, в игре «Десяточка».
Сколько, вот, по вашим оценкам, сегодня этими играми в Перми охвачены народ?
Ну, я сходу подсчет не скажу, но как минимум, ну, за 1000 это как минимум, потому что играет работающая молодежь и крупные предприятия, такие как Матрехинские заводы, такие как Инкар, как Протон ПМ, как Пермский моторный завод и так далее, то есть завод «Машиностроитель». Проводятся чемпионаты города, проводится открытый чемпионат завода машиностроителей, который тоже собирается всего города. Играют педагоги, играют учащиеся, играют инвалиды по зрению. То есть очень разные категории, поэтому специально подсчетами я занимался, но понятно, что это очень большой объем людей.
И как часто они проходят? То
есть, они проходят регулярно? По-разному. Где-то проходят раз в год, например, среди педагогов Орджоникидзевского, Кировского района и так далее. Где-то проходят 3 раза в год, как чемпионат города среди работающей молодежи. Где-то проходит уже 6 игр в рамках чемпионата, как на Матрехинских заводах или на Инкаре. А на Матрехинских заводах еще и какие-то интеллектуальные тоже мини-игры и так далее в рамках их других фестивалей, семейных, молодежных, игр музея и так далее.
То есть это очень востребованный формат.
Да.
А в чем, вот если попытаться, может быть, буквально в двух словах объяснить, а в чем его привлекательность? В чем фишка-то?
В чем фишка? Во-первых, я в свое время пытался понять мотивацию игроков. Я выделил для себя 3 мотивации. Первая мотивация — это чисто спортивно-игровая. То есть люди, ну, соревнуются, играют на победу, и этим в том числе и какое-то самоутверждение, можно даже сказать, достижение и так далее. Второй формат — это уровень интеллектуального общения. Когда собираются интеллектуалы где-то в кулуарах, где-то до игры, где-то после игры, в том числе, ну, недворовое общение. Когда тем же подросткам, например, нужно это недворовое общение, здесь они его получают. И какие-то связи завязываются и так далее. И третий момент, это когда даже те, кто не занимают призовые места, но это, и, на мой взгляд, наверное, это вот самая главная мотивация для меня, как организатора, как человека, имеющего отношение к образованию, это развитие. Потому что когда ты в этом крутишься, а многие остаются потом в качестве авторов вопросов, организаторов, сами игры уже проводят, организуют и так далее, это объем знаний в неформальном стиле, скажем так, люди получают. Когда не надо зазубривать, но когда ты слышишь вопрос, когда ты пытаешься найти ответ, когда ты пишешь вопрос, некоторые пишут апелляцию и так далее, проходит огромный объем знаний, пласт знаний, который остается в памяти. И это такое неформальное образование, по сути дела, получается. Через интеллектуальные игры.
А вообще к играм как-то готовятся люди? Как можно подготовиться к игре, если, например, ты не представляешь, какие будут вопросы?
Значит, вообще очень часто, например, педагоги просят и спрашивают, если игры проводятся для учащихся, какая тематика. Я всегда говорю так, что по любой тематике я могу сделать так, что вы эту тематику не учтете. Потому что, в принципе, можно говорить... Грубо говоря, тематика биология, но я могу загадать сокола, но через хоккейную команду сокол, условно говоря. Вряд ли вы об этом догадаетесь. Вот. А важнее готовятся, проводятся тренировки, те, кто занимается профессионально. Это все-таки тренируется в первую очередь. Ну да, определенный пласт знания, но не это главное. Главное — это логика, это образное мышление, это ассоциативное мышление, кратковременная память. То есть умение вычленять главное и так далее. То есть вещи не столько связанные со знаниями, сколько с умением мыслить, размышлять, нарабатывать варианты ответов и выбирать из них правильные.
А кто, как, в каком виде проводит эти тренировки?
Ну, тренировки проводят тренеры, как правило, или сами играющие, или организаторы, знающие, что такое интеллектуальные игры. И сейчас многие уже, те, кто прошли через интеллектуальные клубы, практически инициаторами были клуб «Гиперборей» и клуб «Мой», а дальше все уже так или иначе выпускники того или иного клуба, скажем так. Тренировки проводятся тем, что читаются вопросы, разбираются вопросы, даются какие-то задания чисто на логику, например. То есть, когда знаний вообще практически никаких не надо, но логика нужна. Где-то на образное мышление. То есть, игра там типа ассоциации, еще чего-то, такие тренировочные игры, которые тренируют определенные компоненты, которые необходимы для взятия, для успешной игры. Вот. Тренировки проходят таким образом.
Насколько я понимаю, то, о чем сейчас вы говорите, укладывается в новые образовательные стандарты, на их часть, которая называется метапредметные навыки.
Ну, так как я в образовании уже года три не работаю, специально с этим образовательным стандартом не знакомился, но, скорее всего, да.
Ну, вот по большому счету логика, вот это умение выстраивать какие-то связи. В этом отношении, по большому счету, интеллектуальные игры, по идее, должны быть некой востребованной практикой в современной школе.
Ну да.
Насколько с этим сейчас успешно обстоят дела? Чувствуете ли вы какой-то запрос со стороны школы активный?
Запросы есть, потому что школьниками сейчас большей части занимается тоже человек, который у меня еще тренировался и играл, когда сам школьником был, потом работал. И теперь практически полностью школьники у него, Сергей Михайлович Егоркин. Но запросы есть. Я знаю, что у него проходит очень много игр. И даже те игры в Ленинском районе среди школьников, которые я провожу. Игры в Пермском районе, финал игр я провожу. Я понимаю, что запрос есть. Он реально есть, и даже некоторые школьники, они сами, вот те проекты, которые были у меня со Дворцом молодежи, были с так называемым общественным телевидением в режиме онлайн, выкладываются в интернет. Первый проект транслировался, второй потом выкладывался в записи. И вот сейчас я провожу викторину по Пермскому краю совместно с турцентром «Прикамья Тур». И то там играют в основном педагоги. И в той же викторине «Прикамья Тур» играет школьник, который сам изъявил желание. То есть запрос на это есть. То есть даже кроме официальных игр.
Понятно. Ну вот мы уже несколько раз тут упомянули про ваш клуб. Давайте немножечко маленькую ретроспективную справку. Что такое был клуб IGC, в каком виде он сейчас существует, если существует, и как это вот все жило и развивалось в рамках дополнительного образования?
Ну, клуб IGC, изначально он возник где-то 1992 год.
IGC, а Intellectual
Game Club. Да. Game Club. То есть вот он возник на базе одной школы. Uh-huh. Это Пермская специализированная гуманитарная школа. Uh-huh. Достаточно очень интересный был проект, которого, к сожалению, сейчас потом она превратилась в школу 15, а сейчас нет вообще этой школы. И был на базе, по сути, начинался вообще где-то человек с 5. Одной школы, одного класса и так далее. Потом стали играть Суворовская школа, тогда это так называлась именно Суворовская школа. то, что сейчас кадетский корпус, потом киноакадемия, 135-я школа, и постепенно стала в рамках района. Потом стали принимать участие в краевых, в городских турнирах и вышли на уровень города, то есть там стали проводить сами какие-то турниры, соревнования городского, краевого уровня и так далее. Сейчас и в основном потом клуб стал существовать на базе учреждений доп. Образования. То есть сначала «Шансы», а потом «Центр детского творчества «Ритм». И клуб, именно почему была идея клуба, это как еще и общение интеллектуальное. То есть не только чисто тренировки, но и какое-то общение. К сожалению, то, что наблюдается сейчас в связи с оптимизацией, в связи с введением сначала сертификатов, теперь карточек персонального учета обучающихся и введением понятия «образовательная услуга», общение уходит вообще, в том числе и из дополнительного образования, то есть становится, ну, дополнительное
образование. Клубные формы, они отмирают, по сути.
Да, это если даже судить по таким объединениям, как «Радуга», как «Ровесник», как вот мой клуб и так далее, постепенно это все в той форме, в которой было, уходит.
А может быть, оно на самом деле закономерно уходит? Может быть, сейчас просто нужны какие-то другие формы востребованы? Сейчас дети, они пропадают в социальных сетях, и вот старые клубные формы работы оказываются просто неактуальны?
Я вот, честно говоря, не могу дать однозначного ответа. Мое мнение бы разделилось 50 на 50.
Внутри вас.
Да, внутри меня самого. Почему? Потому что, с одной стороны, я и себя считаю таким публично закрытым человеком. То есть, с одной стороны, я интернетчик, с другой стороны, я как бы провожу массовые мероприятия. То есть, вот такой тоже парадокс. И, по большому счету, наверное, и в реальной жизни нужно сочетание и того, и другого. Нужно общение, потому что те же подростки, они должны уметь общаться и общаться абсолютно с разными людьми, потому что в реальной жизни они встречаются с разными людьми, с разным темпераментом, с разными взглядами, там, не знаю, политическими, церковными, еще какими-то и так далее, то есть, и это нормально. То есть понимание того, что люди разные, и как в этой разности находить какие-то компромиссы со всеми людьми. С другой стороны, я не вижу ничего страшного в интернете, потому что интернет – это всего лишь инструмент, такой же инструмент, как, не знаю, там, телевизор, такой же инструмент, как книга. И книги бывают разные, и в телевизоре разные программы бывают. То же самое и в интернете есть очень много и разного, и плохого, и хорошего, но так же, как и в книгах, и в телевизоре, и в любом другом инструменте.
Огромное количество школьников на самом деле сегодня вообще не смотрят телевизор.
Да,
телевизионная аудитория стремительно стареет. Вот это эти форматы интеллектуальных игр, которые вы называли, «Своя игра», «Что, где, когда», там «Brain Ring» в свое время был очень популярен, они остаются как бы в прошлом веке. Каким образом ваши форматы, ваше движение отвечает вот этому движению времени?
Ну, я думаю, что, судя по тому, что интерес к этому не падает, а сейчас был период, когда немножко чувствовалось, что интерес падает, сейчас не знаю, с чем связано, но последние где-то года полтора-два, наверное, некий ренессанс этого движения снова наблюдается. Во-первых, есть определенные, ну, не знаю, фанаты, не фанаты, но так же, как вот КВН, он, в принципе, тоже особо-то не меняется, скажем так. То есть там происходят какие-то изменения, и что никогда происходят изменения, но они такие постепенные и не резкие.
И КВН все меньше и меньше становится таким такой общенациональным достоянием, общенациональным способом досуга, развлечения. Он тоже занимает какую-то нишу свою, получается.
Да.
И вы тоже уходите в нишу.
Ну, а я бы сказал, что, наверное, это процессы неизбежные. Если вспомнить, что раньше, когда было два канала, условно говоря, вторая половина показывала повторы первого, условно говоря, и сейчас, когда меньше 60 каналов, наверное, вряд ли у кого уже есть, то есть даже с этой точки зрения, а если мы сюда добавим еще интернет, то понятно, что просто весь сегмент, он стал уходить в разные, ну, как бы вот весь...
Ну, развлекательных форматов действительно существует много, а в отношении интеллектуальных игр я бы не сказала, что у вас прям такая уж жесткая конкуренция. Или есть?
Но их даже в городе конкуренции нет, потому что те, кто занимается интеллектуальными играми, нас можно по пальцам пересчитать, и поэтому у нас точно никакой между собой конкуренции нет, потому что всем как бы всего хватает и востребовано. Я могу сказать, наверное, это подтверждается еще и некой жизнью, ведь, с одной стороны, тот же Brain, при всей его зрелищности и так далее, но постепенно его не стало ни на телевидении, и в городе, к сожалению, по многим причинам, но в него не играют, и это, наверное, тоже, ну, не, как говорят, не выдержал проверку временем. А с другой стороны, в студии, когда в свою игру играли и играют, и интерес не пропадает, значит, наверное, формат, который так или иначе, но, может быть, вневременной, может быть, остался современным и в нынешних условиях эти два формата, и плюс ряд других игр, которые играют, я их называл. То есть... Это сложно сказать, почему.
Форматы особо не меняются, а содержание? Вот сами вопросы.
Содержание, с одной стороны, есть проблема, и она существует уже давно, когда движение существует несколько десятков лет. Понятно, что если мы не говорим о современности, что-то, а для этого должно происходить постоянно что-то интересное, из чего можно сделать вопросы, то все равно все ходят по одним энциклопедиям, по одним журналам, и повтор вопросов, он достаточно, ну, как бы это проблема. Что даже автор вопроса может считать, что он написал новый вопрос, оказывается, до него уже не один человек на эту тему написал вопрос. А с другой стороны, понятно, что некая актуальность, она все равно присутствует.
За счет чего?
Хотя бы за счет того, что происходят какие-то новые события. Хотя бы за счет того, что, но условно говоря, Плутон был планетой, перестал быть планетой и так далее. Даже в науке происходят какие-то изменения. То есть, и это тоже повод для каких-то вопросов. Как на чистые знания, как, например, все-таки в своей игре большей частью на чистые знания, так и это же, но для «Что, где, когда», где важнее логика, например, переделанная.
Просто у меня возникает ощущение, ну, когда я общаюсь с подростками, когда я общаюсь с школьным учительским сообществом, что пропадает огромное... огромный тот вес у знаний, обычных предметных знаний, которые были раньше. То есть сейчас совершенно не обязательно получается, нет вот этой вот ценности у школьников много знать. Нет ценности энциклопедических знаний.
Я вот, честно говоря, не вижу, может быть, в этом чего-то плохого с точки зрения вот чего. С моей точки зрения, всегда была, есть и будет проблема личности в образовании. Это раз. Соответственно, вот я считаю, человека, ребенка можно увлечь хоть чем. Вопрос, как это делают. То есть, если это делают из серии прочитать и запомнить параграф такой-то, вряд ли возникнет интерес. А если это делают по-другому, через какие-то активные формы обучения. Мне вот, например, самому нравилась математик, школа на окраине была 58-я, то есть микрорайон Костылёва. Но математика у нас была очень сильная. Александра Арсентьевна Сковородских. И вот у ней был тот самый индивидуальный подход. То есть она никогда не давала теорему сама. Класс вместе с ней, с ее подсказками, но доходил сам. И вот это развитие. Плюс у нее был очень разный подход. Кому дано, кому не дано и так далее. И вот этого как раз не хватает. И здесь... К вопросу об актуальности интеллектуальных игр, как раз они в тему, потому что здесь знания разные, знания интегрированные, но при этом, кроме знаний, нужна еще логика, нужны какие-то другие вещи. И это в игровой форме, а игровая форма всегда интереснее, чем заучить и рассказать. То есть, а даже если я говорю, они не выиграли, у них все равно что-то остается, когда они... Вот играют. А это затягивает игру.
А вообще, по вашему опыту, как часто сами педагоги используют формат интеллектуальных игр на уроке?
Ну, я могу сказать так, что среди педагогов, и вот это, наверное, с точки зрения организатора одно из моих основных достижений, то есть потому что проще поднять все другие категории, там, и школьников, и работающих, молодежь, и так далее, сложнее поднять педагогов в силу их, ну, достаточно все равно консервативности. Плюс есть комплекс, не дай бог я что-нибудь не то скажу, я же педагог, вдруг я... Подумают,
они публично играют? Они при детях играют? Или это закрытое мероприятие?
Нет, это, с одной стороны, закрытое мероприятие, но им же и друг перед другом, им же и... Вот это, если этот комплекс есть, он уже без разницы, там, с детьми, без детей, он есть.
Такой комплекс безупречности,
да,
педагогической.
Да, да, да. И то, что педагоги играют, и играют, я точно в процентах не могу сказать, но то, что минимум процентов 60 образовательных учреждений дошкольного и основного образования играют, это точно в городе.
Вот даже так?
Да, то есть минимум процентов 60.
Больше половины?
Больше половины это точно играют. Потому что в каждом районе, ну, за исключением Мотовинского, проходят чемпионаты. И в чемпионатах, я понимаю, что в каждом чемпионате не меньше половины образовательных учреждений, это 100%.
Ну, там, наверное, от одного учреждения, там 1-2 человека.
Нет, там не 1-2 человека, там команда. Команда 6 человек. От некоторых бывает и по 2 команды иногда, но минимум одна команда.
А какой возраст обычно играет?
Разный.
Если мы говорим о педагогах.
Разный, но молодежи, наверное, все-таки понятно по понятным причинам чуть побольше, но при этом есть и уже люди в возрасте и так далее, которые тоже играют. Им это интересно. И плюс я вот по той же викторине по Перми и Пермскому краю, при Каме Тур, там в основном играют педагоги. Хотя там нет никакого чемпионата обязательного, там просто для желающих и так далее. И педагоги стали играть, некоторые команды стали играть даже в чемпионатах города. То есть не только среди...
Выходя
за рамки педагогических турниров.
А почему так происходит? У вас есть объяснение для этого?
Но это может быть феномен самой игры. Любая же игра затягивает. То есть как спортсмены играют, и их затягивает это вот там, начиная с футбола, погонять мяч во дворе, заканчивая интеллектуальными играми и так далее. То есть это становится интересно, это затягивает. И плюс все понимают, что знаний-то у них реально становится больше, они умеют по-другому мыслить, потому что там логические ходы разные, в том числе и нестандартное мышление. У нас же даже школа в основном учит мыслить стандартно. А здесь нестандартное мышление.
Ну, раньше же ведь не было такого повального увлечения среди педагогов интеллектуальными
не
играми.
Не было.
То есть это вот за какой временной промежуток вы можете наблюдать?
Сложно сказать, интерес? Наверное, лет 7.
Лет 7.
Да, первые стали играть в Свердловский район. Тут же принцип, что среди учащихся, что среди педагогов, что среди работающей молодежи. Существует очень интересный принцип. Если ты у одних провел, им понравилось... Информация распространяется дальше. То есть первые, например, педагоги стали играть в Свердловский район, им понравилось по линии профсоюзов, в это пригласил следующий район, и теперь играют все районы. Среди работающей молодежи первые проводил машиностроитель, им понравилось, меня стали приглашать другие предприятия. И так во всех секторах.
О том, как именно проходят педагогические интеллектуальные игры, какие там бывают вопросы, тематика, об этом обо всем мы поговорим с организатором игр Андреем Летягиным после нескольких минут федеральных новостей. Оставайтесь на Эхе.
Дневник отличницы.
Продолжаем общаться с Андреем Летягиным, бессменным организатором огромного количества интеллектуальных игр на территории Перми, Пермского края. Вот сейчас мы остановились на тех играх, в которые играют педагоги. Как человеку, который имеет отношение к образованию, вообще ведет образовательную программу, мне, конечно же, эта тема наиболее интересна. Итак, педагоги подключаются все больше и больше. Сарафанное радио на протяжении последних лет 7, дошкольное образование школы, в том числе, вот сейчас мы говорили в паузе о том, что и из учреждений доп. Образования тоже педагоги подключаются, играют. Играют во что?
Играют в разные игры. Основная игра всегда считается везде и всюду. Это что, где, когда? Ну, спортивный вариант. Играют своя игра. Играют игра «Пентагон».
А что такое «Пентагон»?
«Пентагон» — это дается определение и дается последовательно 5 подсказок. То есть первая подсказка более сложная, если при правильном ответе за нее 5 баллов. За каждый неправильный — минус 1 балл. То есть после каждой подсказки неограниченное количество ответов. Последняя подсказка очень легкая, то есть из-за нее 1 балл.
Угу. Вот. Итак, своя игра, что где, когда, «Пентагон», еще какие-то?
Есть еще игры, есть игра «Рискуй», есть игра «Интеллектуальный биатлон», есть игра «Десяточка», то есть игр, но это вот я назвал основные игры. То есть игры еще так называемые из незачетного ряда, это более мелкие, там типа той же «Рудит лото» и так далее. То есть...
А педагоги сами выбирают, какие именно игры они будут играть, или им предлагается какой-то формат, как это вообще происходит?
Ну, скажем так, здесь сочетание того и другого, то есть есть некая классика. То есть, если проводится одна игра, то это игра «Что, где, когда». Угу. В зависимости, там, например, чемпионат из одного, из нескольких туров и так далее. Если три, то это классика, как бы «Что, где, когда», своя игра «Пентагон», угу, в городе классика. А вот если, например, 5-6 туров, то остальные уже игры могут варьироваться. То есть, там «Рискуй», «Интеллектуальный биатлон», «Десяточка», что-то вот... Есть еще «Азбука» или «Алфавит» и так далее. То есть, там уже можно... Ну, какой-то выбор появляется.
И какого уровня сложности вопроса и какой тематики предлагаются учителям?
Значит, вообще, тут не только учителям, хоть учащимся, хоть учителям, хоть еще кому-то. Есть общие все равно какие-то правила, что проигравший не должен уйти, не взяв ни одного очка, а победитель не должен уйти со 100% результатом. То есть команды должны как-то расходиться. Поэтому и вопросы специально закладываются, определенный процент достаточно легких, определенный процент достаточно сложных, средних, то есть в одном турнире вопросы все равно разного уровня. При этом понятно, что учитывается география, потому что то, что может быть легко для пермяков, не будет легко на уровне, например, даже кто приезжает из области и наоборот.
То есть это вопросы, связанные с краеведением?
Ну, в частности, города, да. Это может быть вопросы, связанные даже исторические. Одно дело, что люди с определенным опытом взрослые, и, может быть, это легко, потому что они помнят. Школьникам может быть сложно и так далее. То есть учитывается очень много факторов, и в одной аудитории этот вопрос может быть легким, а в другой, наоборот, сложным.
А вы смешиваете аудиторию? У вас бывает такое, что школьники с учителями играют?
Бывает. Бывает. Это были форматы, но это как в официальных турнирах таких, в общем-то, нет. Хотя иногда, так как не возбраняется, то в Свердловском районе одна из школ в команду брала года два назад школьника брала. Педагоги
то
брали школьника,
да. Позвали, сказали,
да.
Будешь с нами, Вася?
Да, да, да. Угу. Вот, был проект со Дворцом молодежи, там играли тоже и из первой школы, из Бершети школы играли. Команды смешанные, где педагоги и школьники в одной команде играли.
По опыту, кто оказывается успешнее в таких командах?
По-разному. Здесь, с моей точки зрения, всегда очень важно уровень общения. Успешно оказываются такие смешанные команды тогда, и та же первая школа, та же Бешевская школа, там личности педагогов. Педагоги, которые умеют на равных общаться с учащимися. Учащиеся их не боятся, они не боятся выглядеть как-то перед учащимися. То есть есть команда. И вот то, что я считаю именно прогрессивным каким-то, то есть не зашоренными, не в это, вот те успешны. Там и педагоги, и учащиеся успешны.
А может быть, в принципе, создание вот таких смешанных команд, это и есть формат развития, путь развития?
В том числе, вообще я сторонник того, что какие-то интегрированные формы, когда, как вот были в свое время педагогика сотрудничества, то есть чем больше интегрированных форм, неформального общения, выпускают ли они вместе газету, играют ли они вместе в интеллектуальных играх, делают ли они что-то вместе, когда те же подростки и те же взрослые, то есть при этом это очень важно, вот этот индивидуальный путь, когда ты играешь как в неформальной обстановке, тогда ты лучше понимаешь подростка, подросток лучше понимает тебя, потому что он тебя видит в неформальной обстановке. И очень мало педагогов, к сожалению, на сегодняшний день вот такого склада, который умеет понимать учащихся, который умеет выстраивать индивидуальный маршрут учащегося. То есть мы тут говорили, что может быть 15-летний человек, тот же вот Илья Кашунников, но он уже свой путь выбрал, редактор, в том числе федеральной программы «Ревизор», и ездит по городам. Соответственно, он выпадает из учебного процесса. Но, я так понимаю, образовательные учреждения идут ему навстречу, он приезжает, он сдает. Но ведь я уверен, что не каждый педагог и не каждое образовательное учреждение пойдет на это. И поймет данного учащегося.
А вообще есть такие у вас фанаты, которые задвигают учебу ради интеллектуальных игр?
Ну, совсем чтобы ради интеллектуальных игр нет. Тут немножко просто, ну, как бы выезды есть, но они все равно у школьников не так часто за год, там, ну, 2-3 выезда, не больше. То есть понятно, что на выезд разрешение дается, и здесь особых проблем нет. Почему? Потому что те, кто доходят до выездов и куда-то выезжают за пределы края, они... из учебного процесса выпадают, но они и так ездят по олимпиадам, они ездят и все. То есть они, вот, я не думаю, что они от этого страдают, и школа тоже получает плюс, потому что в основном это все-таки из так называемых элитных, продвинутых школ ездят. А те, кто на этот уровень не выходит, ну, игры, как правило, проходят не за счет учебы.
Все-таки хочется мне услышать ответ на вопрос, какая основная тематика для педагогов? Вообще есть ли какая-то специфика в подборе вопросов, если играют учителя?
Скажем так, могут быть игры какие-то тематические, но они как исключение, я бы сказал так. В основном это все-таки общие знания. И почему? Потому что при любой тематике может быть абсолютно из разных областей. Потому что можно взять растение, будет зашифрована ива, но я его могу зашифровать через микрорайон или через речку Ива в Перми. И, соответственно, все биологические знания тут вряд ли помогут. Другое дело, что есть моя личная специфика, то есть и все ее уже об этом знают, но где-то не менее 10% практически в любом турнире это все равно краеведение.
Угу.
Но процентов 10, не больше.
Учителя требуют какого-то особого подхода в
раньше,
подготовке
да,
вопросов?
Раньше, да, сейчас уже нет.
А какого раньше требовали?
Раньше они пытались, не понимая сути, пытались где-то оспаривать, где-то подходить, вот там можно, нельзя взять, как это брать и так далее. Когда играют несколько лет, они начинают все это понимать, и уже как бы вот таких вопросов, как я называю, не по делу, просто не возникает. То есть становится тоже профессиональный подход к играм.
А кто готовит вопросы для игр?
Вопросы готовлю я, это не значит, что я их сам все время пишу. То есть редактор пакета всегда я, но иногда я беру готовые вопросы из базы. Все зависит от уровня турнира. Иногда я пишу сам, вот сейчас для индустриального района я Пентагон пишу сам, например. Иногда я беру что-то из старого, но я знаю, что на этом турнире не игралось и так далее. То есть тут разные подходы, но редакторское, как бы редакторство все равно мое.
А велик риск пакета того, что в команде просто окажется человек, который, ну, знает ответ на вопрос, слышал его раньше?
Во-первых, это он, ну, такой же, как то, что человек вчера прочитал эту информацию где-то. Угу. Ни больше, ни меньше. В свое время Козлов, который вел Брин Ринг и играет «Что, где, когда», он сказал, что такова база вопроса, исчисляемая многими тысячами, что, ну, это то же самое, что взять и прочитать всю большую советскую энциклопедию. То есть понятно, что те, кто играют много, они все равно, у них информация есть, а вопросы там перевертывают, еще как-то и так далее, но у них уже и другой объем знаний, другой как бы уровень умения мыслить логически, образно и так далее, что понятно, что больше шансов, что они эти вопросы возьмут.
Угу. Вот. Все-таки еще я хотела бы вернуться к вопросу, вот задала его перед новостями, не услышала пока точного ответа. Как часто учителя, ну вот по вашему опыту, может быть, по опыту общения с ними, используют эту форму как образовательную форму в рамках урока?
Скажем так, вот однозначно большая часть, которая играет, так или иначе, или сама, или приглашает кого-то, или еще как-то, но эту форму используют или в урочной, или во внеурочной деятельности. Но это речь идет именно о тех, кто сам играет. Это вот в Пермском районе, там уже традиции очень большие, тоже где-то, ну, порядка, наверное, около 10 лет, там это активно используется. Там есть даже...
То есть интеллектуальная игра интегрируется,
да,
в образовательный процесс?
Да, да. Такой и ее, кстати, очень легко интегрировать, потому что на любую игру это и детям будет интересно, и при этом это можно нормально оценить, условно говоря, уровень знаний какой, и так далее, то есть это используют. Другое дело, что я не уверен, что это используют те, кто не играет в интеллектуальные игры. Вот те, кто играют, точно используют.
А вообще, что это дает педагогу, вот участие в интеллектуальной игре?
Педагогу это, во-первых, дает некое собственное раскрепощение, самоутверждение в том числе, и объем знаний, выброс эмоций, что для педагога тоже очень важно, потому что педагог очень часто поставлен в какие-то рамки и боится, не знаю, там лишний раз улыбнуться, еще что-то. То есть просто эмоционально многие вещи держат в себе, а их надо тоже выплескивать. Вот. Это тоже большой плюс. Плюс, ну, понятно, общее развитие, в том числе и знаний, и логики, и всего.
Ну да, если мы говорим о командообразовании, как вообще у педагога выстраиваются команды? Насколько наши учителя готовы к работе в команде? Они же обычно соло выступают.
Как правило, вот у меня не было никогда проблем, в принципе, не только. Проблемы могут быть, которые решает тренер, например, у школьников, когда формируется команда и так далее. Но на самих играх у взрослых проблем вообще никогда не бывает. Потому что все-таки взрослые, ну, как-то, видимо, умеют работать. Или вот, то есть они все равно работают в команде, так или иначе.
А вообще существуют какие-то ресурсы там, в интернете, например, или какие-то контакты, куда можно обратиться для того, чтобы поучаствовать в интеллектуальных играх, например, в том же педагогическом чемпионате или в каких-то...
Но это не столько, наверное, в интернете. Значит, педагогические чемпионаты проходят под эгидой райкомов профсоюзов, то есть по линии профсоюза работников образования. Игры, которые учащихся проходят, например, под разными эгидами, но это, как правило, все равно или образовательные учреждения, или учреждения доп. Образования проводят районные, например, игры, или под эгидой администрации, как в Ленинском районе, администрация Ленинского района и так далее. То есть, или управление образования, как в Пермском районе.
Угу. Ну что ж, достаточно, я так понимаю, один раз начать, потом тебя это затягивает.
Да, вот это да.
Всю жизнь. Спасибо большое, Андрей Летягин, организатор интеллектуальных игр, был в программе «Дневник отличницы». Меня зовут Юлия Балабанова. Оставайтесь на эхе. Всего доброго. До свидания.